400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это, как всегда, в это время передача «История власти». Со мной в студии историк Алексей Леонидович Соловьев. Добрый день, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Вот еще один такой интересный момент, да, вот вы, когда про Кутузова рассказывали, вы сказали, что не пишут про то, что оставили очень много раненых умирать. Кроме этого факта, у нас не пишут еще про очень и очень много страниц истории, ну, как позорных, так и каких-то величественных. Есть такое мнение, что историю пишут победители. Вот кто победил, тот так и переписал. Вот насколько это верно, и если учитывать, что историю пишут победители, то вообще насколько достоверна вот эта вот вся история, о которой мы сейчас разговариваем?
Ну, вы абсолютно правы. Историю пишут победители, более того, историю пишут под себя. И история любой страны, она, конечно, очень заидеологизированная, она подогнана под идеи своего узконационального патриотизма. Это аксиома, конечно. И, конечно же, та история, которую знаем мы, это только вот тот образ, если хотите, образ реальных исторических событий, которые имели место быть. Из этого образа убрано вот все вот это неприглядное, или наоборот, в ряде случаев, когда желают историю страны грязью полить, наоборот, выпечено все неприглядное, да, как это вот, например, делается в истории Советского Союза последние десятилетия. Это в зависимости от идеологии и в зависимости от заказа, конечно, все производится. Реальная история, она, конечно, гораздо более богаче, гораздо более интересна и гораздо более жизненная. И вот в этом и сила истории, когда ее начинаешь изучать действительно глубже, ты понимаешь, что это не просто какие-то картинки, а это то, что тебя трогает за живое. Почему очень часто сталкиваешься, предположим, да, когда вот историю преподаешь в старших классах, приходят ребята, абсолютно равнодушные к истории своей страны, а именно потому, что она их не задевает, она их не трогает. Вот когда им начинаешь рассказывать правду, правду жизни, и вот именно показывать, что несмотря на то, что люди жили в грехе, люди совершали ошибки, люди не обращали внимания вот на какие-то вот эти вот вещи, потому что была конкретная задача поставлена, да, быстро эвакуировать войска. Значит, все остальное в военных условиях просто признавалось незначительным. И как бы это вот тяжело и страшно сейчас не звучало, да, вот бросить, а в тех конкретных условиях у людей просто не было времени на это. Поэтому принималось жесткое, но военное такое страшное решение спасти армию вопреки всему остальному. Да? Когда ты показываешь, что реальная жизнь-то гораздо сложнее, с одной стороны, это потрясает, с другой стороны, заставляет думать. И тогда изучение истории приносит какую-то конкретную пользу. Если это не делать, если не будоражить ум, то тогда действительно это просто не задевает. Мы скользим по поверхности и изучили, как сейчас говорится в школе, прошли один параграф, прошли другой, а в итоге пустота.
К сожалению, вот так вот преподают, не знаю уж, чья вина. Еще один вопрос у меня такой тоже интересный созрел. Вот смотрите, татаро-монгольская ига, Наполеон, Германия фашистская, ну это самые такие основные, да, крупные вехи, и все это споткнулось о Россию. У нас сейчас очень много разговоров, если вот будет следующая война, якобы Россия не вывезет, да, мы не, уже не сможем победить, у нас там нет армии, нету там у нас, не знаю, силы воли, силы духа, еще чего-то. Я думаю, что такие разговоры были и после татаро-монгольского ига, и после Наполеона перед Германией. Они есть и сейчас. Насколько вообще они оправданы, насколько это верно? И самый, наверное, основной вопрос, откуда же все-таки силы-то у народа? Почему же Россия это такая вот ступенька, через которую никто не может переступить? То есть армии-то ведь все сильные, люди все, которые стояли во главе этих армий, они ведь тоже сильные, как личность в первую очередь, по духу.
Давайте на этот вопрос ответим опять же духовно, по-православному. Вот посмотрите, Александр I считал, что все религии равны, и ни в одной из христианской религии нету стопроцентной истины. Но в последние годы он осознал, насколько он был неправ. И он уверовал, что истина есть только в одной религии, в православии. И уже в Средневековье Россия была единственной в мире православной страной. Все остальные пали. Это был последний форпост, рубеж, который хранил истинную веру. именно на таком государственном уровне. И Россия, она всегда была сильна чем? Она была сильна своим духом, своей молитвой, силой убеждения, что именно она и является носителем вот того истинного православного мировоззрения, и это давало силу. В 20 веке это искривилось, когда вместо православия российская элита и большая часть общества убедили себя в том, что мы являемся носителем единственного верного коммунистического мировоззрения и должны осчастливить весь мир. Но в этом тоже были искренне убеждены, и это придавало силу, и под этим умирали в войну 1941-1945 годов.
Но там еще за Сталина умирали.
Там умирали за Сталина, умирали за Родину, да. Но при этом это только внешняя часть картинки, потому что параллельно с этим молился на своем камне преподобный старец Серафим Вырицкий. И точно так же подвижники благочестия в лагерях, в тюрьмах, они молили Господа дать России силу, дать победить. И вот то, что вера выжила, то, что вот эта молитва звучала, Господь и через людей давал русским людям силы, возможность все это выстоять. Что касается сейчас. Ситуация, конечно, очень и очень непростая, сложная, потому что подавляющее большинство современных русских людей, она все больше и больше отходит от заповеди. И если завтра война, если завтра в поход, конечно, современное поколение, во многом пропитанное пивом и наркотиками, с огромным трудом можно представить себе, что может измениться. Но посмотрите вот на опыт последних чеченских и прочих кампаний. Ведь кого призывали в нашу армию? Точно таких же ребят. Но вот этот стресс, эта война, эта суровая школа мужской жизни, она ставит перед человеком выбор. Либо тебя эта новая система полностью ломает, и ты из себя начинаешь исторгать мужские качества, либо ты просто гибнешь. Это школа выживаемости, да? И вот те, кто смог выстоять, он действительно на тот момент, он показывал силу духа, силу воина. Другое дело, что когда у человека нет духовного стержня, он просто воюет, он перенапрягается и потом часто ломается, после войны уходит в депрессию, в пьянку, там, в какие-то криминальные разборки. То, что мы сейчас видим, все эти афганские, чеченские синдромы, это же очень показательное явление нашего времени и не случайное явление. Но факт остается фактом. Пока у России есть атомное вооружение, и не случайно федеральный ядерный центр находится где? В монастыре Серафима Саровского. Под его покровительством. Ведь это очень зримый знак. И когда академик Харитон избирал место будущего ядерного центра, он потом сам говорил, когда его спрашивали, я не знаю, почему я выбрал именно этот монастырь. То есть он, будучи неверующим человеком, он это не осознавал. Но это все на небесах было предрешено. И понятно, что современное наше состояние таково, что мы не выиграем сухопутную войну. Но это 21 век. Это век, когда уже, по большому-то счету, сухопутные войны, они ушли в прошлое. Это век высоких технологий, это век ядерных вооружений, это век интеллектуальных войн, прежде всего, глобального такого противостояния. Поэтому здесь вот это наличие вот этого оружия сдерживания дает России возможность утверждать, что по-прежнему она является великой державой, и по-прежнему, в общем-то, она в состоянии отстаивать свои интересы. А в случае каких-то локальных конфликтов все равно найдутся те самые люди, те самые мужчины, воины, юноши, которые вот эти вот качества, которые в реальной мирской жизни немножечко заглушены, они, конечно, будут реализованы, потому что это жизнь. И во главе жизни всегда стоит одно. Либо ты стремишься к чему-то, либо ты выживаешь, либо ты погибаешь.
Ну что ж, спасибо большое, что обнадежили на самом деле. Ну и вот все-таки возвращаясь, да, к нашей непосредственно к теме сегодняшнего нашего разговора, к личности Александра Первого. Вот смотрите, все-таки ключевое событие его правления – это война с Наполеоном. Я вот что хотела спросить. Фашистская Германия – это у нас Сталин. Татаро-монгольская ига – это у нас, по-моему, княгиня Ольга, если мне память не изменяет. Наполеон – это у нас Александр Первый. Вот насколько личность правителя играет роль?
Ну, татаро-монгольская ига – это, скорее всего, не княгиня Ольга в большей степени, да, она раньше правила, а это вот в большей степени, наверное, Александр Невский, Дмитрий Донской, вот эти вот фигуры, да, которые отстаивали независимость российского государства. Личность действительно, она, если подходить к этому с точки зрения Божьего промысла, она играет ключевую роль. И не случайно тот или иной правитель именно в этот момент находится во главе российского государства. Кто-то недавно даже допустил такую крамольную мысль о том, что Сталин нужен был России, чтобы создать вот такой жесткий режим, который мог бы сломить хребет Гитлеру, который тотально хотел уничтожить вообще человечество. Именно благодаря Сталину вот эта вот жесткая такая бескомпромиссная машина, она действительно работала и жестко абсолютно отстаивала интересы государственности. Так как и во время смутного времени, татаро-монгольского ига, вот те самые воины, которые с мечом в руках и именем Божиим на устах, они шли в бой и действительно меняли ход истории. Также Александр I. В чем величие этого человека? С одной стороны, он осознал, что он не полководец, он отступил, он занялся своим, и он отдал армию специалистам. Он им доверил. Вот это великая сила. Вторая великая сила, то, что он верил в победу. Он не стал предателем. Вот посмотрите на предпоследнюю чеченскую кампанию. Войска наступают вперед, берут населенные пункты, а в это время в Москве принимаются предательские решения, скорее всего, проплаченные, о том, чтобы оставить позиции и отступить. Вот этого не было. То есть войска четко знали, что государь с ними, что он не предаст, что победа будет за нами. И потрясающая вера в то, что Россия должна довести все до конца. И все мемуаристы, все современники признают, что если бы не воля, не энергия Александра, Наполеон не был бы добит. Ведь потом уже, когда Наполеона отправили на остров Эльбы, все эти союзники перессорились из-за дележа территорий. И они против России решили тайно коалицию создать. Уже состряпали договор. Когда Наполеон бежал с Эльбы, и на 100 дней вновь занял власть в Париже, он нашел этот договорчик. И он хотел повернуть историю, опять же, на 180 градусов. Это чисто наполеоновское вот это вот, да?
Такой
был человек, да. Он послал Александру текст этого договорчика с комментарием. Давай все забудем. Давай снова станем союзниками, друзьями и всех этих вот крыс накажем. Я, конечно, все это утрирую, простым языком говорю. А Александр вызвал вот всех этих предателей, глядя в лицо австрийскому канцлеру Меттерниху, ну, во-первых, дал ему почитать все это, да, насладился этими эмоциями, как они все читают, смотрят там это, а он их сверлит взглядом, да. Он порвал все это, бросил в камин и сказал: «Забудем». То есть у него была сила убеждений. Я или он, Наполеон или я, это был вызов, если хотите, да, вот. Причем он под этим ведь понимал гораздо более глубинные явления. Ведь что он создал после победы над Наполеоном? Он создал Священный Союз. Это была первая в истории Европы, мира вообще, попытка создать организацию, прообраз ООН для мирного разрешения споров. Когда вместо войн мы, христианские народы, собираемся и все мирно решаем. Потрясающая вещь. Другое дело, что в силу чисто такой политической алчности, конечно, все это провалилось. Каждый там перетягивал одеяло на себя. Австрия там, используя все эти силы, давила европейские революции, и Россия вынуждена была в этом в том числе участвовать, да? То есть понятно, что никакая идиллия христианских народов не состоялась. Она и не могла состояться, потому что никакого на самом деле единения христианских народов не было. Это понятно, да? Но, тем не менее, факт остается фактом. Это человек, который точно так же в нужный момент вот сыграл эту историческую роль. И именно благодаря его усилиям и усилиям России действительно мир тогдашний был спасен, да, от французской гегемонии.
В этом потрясающей силы воли был человек, но опять же вы тут сказали, что не доставало в некоторых местах ему воли. Вот очень интересно, вот как так получается, что с одной стороны, по тому следу, так скажем, который он оставил, это действительно был какой-то умный, потрясающий силы воли человек, да, а с другой стороны, все-таки в каких-то решениях не хватало ему воли.
Да, вот тут очень интересную вещь мы поднимаем с вами, потому что любой серьезный аналитик, который рассуждает о правлении Александра, он вынужден на эту мысль обратить внимание. Часто как выходит из этого положения? На одной странице приводят цитаты о том, что у него не было силы воли, а на другой пишут, что сила воли была.
Ну, дескать, разбирайтесь сами.
Да, разбирайтесь сами, и вот никакой связи между этими вещами нет. А на самом деле тут есть над чем подумать. Скорее всего, дело было вот еще. Когда Александр видел, что у него получается, а получалось тогда, когда на это была воля Божия, он действительно с удвоенной энергией шел по этому пути. Он стремился к победе над Наполеоном, да? Он стремился создать в России сеть высших учебных заведений. И здесь мы видим, что у него все получалось и удавалось. Но как только он пытался что-то делать и осознавал, что воли Божией нет, что это натыкается на стену противоречий, на стену непонимания, на стену невозможности в тогдашних условиях это реализовать, как то отмена крепостного права, введение Конституции, он вынужден был останавливаться. И вот тут воля, она уходила, она невольно уходила. Он страдал от этого, потому что все его нутро вопиело о другом. Он хотел Конституции, он хотел свободу, он хотел отменить, но ничего не мог сделать. И он уходил в уныние. Вот это первый вот наш государь, который стал массово ездить по стране. Это первый наш государь, который Екатеринбург, например, посетил. Угу. И он ему, кстати говоря, очень понравился. Он здесь встречался с нашим заводчиком Зотовым. Говорил, что это один из самых таких дельных людей. Вот, жил вот в этой усадьбе Расторгуева, Харитонова. До сих пор вот один из мостов на улице Декабристов, бывший Александровский проспект, называется Царским в честь него. Он здесь бывал. Он исколесил всю Россию, он знал свою страну, он изучал ему это было интересно. Но от чего это было-то? А это было именно от страсти и уныния. Вот чем-то занять себя. Кругом тоска, ничего не получается. В Петербурге наводнение, там, любимая там дочь София умирает. Как он говорил в последние годы, вот сердце болит от того, что посмотрю, что столько еще в России не сделано. Все, что хотел, не реализовал, да? И вот тут, конечно, вот эта вот сила воли его ломалась. Ломалась вот об эти вот глыбы, когда он встречался с тем, что на этом нет Божьей воли. Это не своевременно.
А энергия-то есть, и куда-то ее девать надо.
Да, энергия есть, девать надо. И вот надо ему отдать все-таки должное за то, что это действительно был человек, который не просто стоял на месте, он рос, он возрастал. И прежде всего возрастал в духовном плане. И вот этот интерес вообще к религии, к церкви, вообще к трудам подвижников, к искуплению за вот эту жуткую вину отца-убийцы, он же действительно его всю жизнь вел к покаянию. Это государь, который нам показывал путь покаяния, что никогда в самые трудные моменты не надо отчаиваться, надо идти вперед. И из всего, в общем-то, можно найти выход. И мы знаем, что по официальной версии он умирает в 1825 году в Таганроге, но не случайно именно в отношении этого человека возникли всевозможные слухи, легенды, что он не умер тогда, а он ушел в народ, чтобы путем покаяния, путем молитвенного подвига, путем аскезы, воздержания измениться, искупить свой грех и предстать иным человеком, подвижником, старцем, аскетом. И не случайно вот возникла эта знаменитая так называемая легенда о старце Федоре Кузьмиче, что в 1836 году в городе Красноуфимске, на территории нашей современной области, был пойман бродяга, который отказался назвать свое происхождение. Его наказали плетьми и затем по этапу отправили в Сибирь. Тем самым он был легализован. И там он жил в Томске на заимке у купца Семена Феофановича Хромова и прослыл вот как раз вот этим даром прозрения, чудотворения, когда к нему приходили местные люди за советом. Некоторые рассказывали, что вот иной раз ночью его келья, его домик небольшой, озарялся таким потрясающим светом. То есть, если посмотреть духовный опыт, аскезы, это и есть тот самый вот фаворский свет, который нисходит на человека в момент, когда он молится Иисусовой молитвой очень проникновенно. Он действительно был святым человеком, этот Федор Кузьмич. Он канонизирован в сонме сибирских святых, как Федор Томский, сибирский. Его мощи сейчас обретены, почивают в Томске, в Богородице Алексеевском женском монастыре. И сам этот Федор Кузьмич, он всю жизнь отрицал, что он есть Александр. То есть к нему приходили очень многие люди, которые знали государя, находили их внешнее сходство. Рост, фигура, глаза, возраст, какое-то знание придворной жизни. У него были там иконы с вензелями А, например. Сохранились несколько его записочек, которые там говорят о том, что когда А молчат, П не возвещают, да, то есть явные вот все эти мысли про Александра и Павла. Хромов потом настолько был убежден, что это и есть Александр I, что ведь он, представьте себе, вот купец сибирский, очень прагматичный человек, но его духовный сын, он ведь поехал в Петербург к государям, он прекрасно понимал, вот представьте себе, да, если человек не убежден, что это не Александр, ехать туда, подвергать на себя всевозможную там опалу, там и, собственно говоря, какие-то там возможные наказания.
Ну, глупо как минимум.
Как минимум глупо. Он писал записки, он доказывал это все, он привез там какой-то документ, свидетельство, что вот у этого Федора Кузьмича хранился документ о бракосочетании Александра I и Елизаветы Алексеевны. И ведь потом очень многие наши государи очень интересовались этой темой. Николай II, будучи наследником престола, посетил Томск, поклонился могиле. У Александра III в личном кабинете висел портрет Федора Кузьмича. И он рассказывал, что это и есть государь Александр. Вот сейчас недавно московский историк профессор Мария Михайловна Громыко, она написала книгу, монографию очень серьезную, где доказывает тождество этих двух фигур. И она поизучала вот все эти наши архивы, московские и петербургские. И в личных фондах наших государей, в том числе Александра III, были обнаружены вещи Федора Кузьмича. Это говорит о том, что наши государи очень интересовались этой темой. Они очень почитали этого старца. Мы не можем стопроцентно утверждать, Федор или Кузьмич Александр I. Теоретически это доказать никакого труда не сопоставляет. Сохранились мощи Федора Кузьмича. Да? Возьми на анализ ДНК какую-то часть его мощи. Кстати, владыка Томский, он дал на это согласие. Возьми останки ближайших родственников, потому что есть такая мысль, что якобы могила Александра I пуста. Ее несколько раз скрывали, но якобы там ничего не обнаружили, но официальных актов нет. Ну, вскрой там, в конце концов, Константина, брата, из захоронения, да? То есть это все можно установить. Если бы была воля, если бы было желание это все установить. К сожалению, ни у наших властей, ни у нашей общественности воли на это нет. То есть понятно, почему при прежних режимах это все не подымалось, потому что при царском режиме тогда бы был нарушен принцип легитимности, при советской власти это что еще такое? Царь, ушедший в народ и ставший святым. Это как так? Нонсенс какой-то. Сейчас просто пофигизм. Классическое явление нашего времени. Вот, церковь к этому относится очень спокойно, в том плане, что не было воли самого Федора Кузьмича узнавать его происхождение. Значит,
так и мы не будем
бежать. Да, значит, и мы не должны этот вопрос, по крайней мере, форсировать и бежать впереди планеты всей, давайте это все докажем или опровергнем. Зачем?
Может быть, как вариант, что и воли Божьей на это нет.
Да, то есть, скорее всего, вы понимаете, что интересно, вот раз это так или иначе не разрешается до сих пор, то воли Божьей-то и нет. Потому что стопроцентный факт, что Федор Кузьмич был святым человеком. Люди приходят сейчас, молятся, кланяются его останкам, получают молитвенную помощь. Стопроцентно другой факт, что был Александр I, каялся за свой грех, так или иначе стремился его искупить. А все остальное – это уже воля Божия. Простил он этот грех Александру? Мы не знаем. Был ли Федор Кузьмич Александром I? Мы не знаем. Но мы знаем только одно, что если человек искренне стремится к Богу, если он старается измениться, Господь действительно его меняет. И мы видим, кто такой Александр I в начале правления и в конце. Это два противоположных человека. Мы видим, кто такой Федор Кузьмич. Действительно, человек истинной подвижнической жизни, который не любил бахвалиться, не любил там стучать грудь и кричать, что вот я там какого-то там этого богатого там происхождения. Он, наоборот, старался это скрыть и показывать нам, да, что не этим человек-то вообще интересен. Не это важно в человеке, а важно совсем другое. Молитвенный подвиг, покаяние, вот, и подготовка к жизни вечной. Поэтому и Александр I, и Федор Кузьмич, одно это лицо или разные лица, они действительно всей своей жизни показывали, что вот это вот движение, движение к Богу, преображающее движение к Богу, оно возможно, и оно приносит свои очень благотворные плоды.
Что ж, Алексей Леонидович, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня мы разговаривали про Александра I, про всю его историю правления. Действительно, разносторонний был человек, рос всю жизнь. Ну и, наверное, знаете, не нашего с вами ума дело, как оно там потом сложилось. Вот что нам Бог отпустил знать, то мы и знаем. И на этом, наверное, давайте успокоимся. И на сегодня эту очень интересную тему мы закроем. До новых встреч и спасибо вам большое.
До свидания. Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.